Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо усіх радіослухачів. Ми знову в студії в програмі «Запитання і відповіді» з Олексієм Волченком. Вітаємо, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Написано: «Не все мы умрем, но все изменимся. Изменимся духовно или физически. И как будем выглядеть?» Евгений Григорьевич.
Спасибо большое за вопрос, Евгений Григорьевич. Как мы будем выглядеть и как мы изменимся, духовно или физически? Я не знаю, конечно, никто не знает ответа, но мы можем рассуждать, безусловно, на эту тему. И я думаю, что, судя по всему, духовно мы не изменимся. Как вам объяснить? Человек — это сосуд, это вместилище, в котором есть дух. Или нечистый дух, или святый дух, или Божий дух, или сатанинский дух. И по рождению мы все рождаемся с нечистым духом. Это написано в Ефесянам 2 главе со 2 стиха, что «по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми зла, как и все остальные». То есть мы все рождаемся с нечистым духом. Но слава Богу за Бога, что Он по Своей великой милости оживотворил нас со Христом, то есть Он дал нам Духа Святого. И в Ефесянам 1:13 написано, что уверовав в Него, мы запечатлены обетованным Святым Духом. То есть мы сейчас запечатлены, а Дух Святый вечный, Он не изменяется. И если мы получили Духа Святого уже здесь, при жизни, в теле, на земле, то уже, судя по всему, духовно мы не будем меняться, потому что мы уже с Богом соединились в духе. 1 Коринфянам 6:17 написано: «Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». И так получается, что в духе какого-либо такого особенного изменения уже не будет. Мы уже в духе, получается, даже посажены на небесах во Христе Иисусе, Ефесянам 2:6. И поэтому в духе это уже произошло. И поэтому изменяться тут как бы и нечему. Ну, это я вам объясняю по Писанию. Разве что духовное, оно все больше и больше откроется. Потому что здесь, пока мы на земле, видим духовное как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. А там увидим Его, как Он есть. Поэтому наша ответственность сейчас на земле – это узнавать этого Духа, наполняться этим Духом, пребывать в этом Духе, знать этого Духа, общаться с этим Духом. Это наша ответственность, потому что нам все дано для жизни и благочестия. И Господь не мерою дает Духа. И Господь говорит: даже просите – и Бог даст нам Духа Святого, просящего Него. И поэтому в Духе надо сейчас научиться жить. А вот в теле мы, конечно же, обязательно как-то изменимся. Потому что тело – это семя. И смерть – это смерть семени. А смерть семени – это начало какой-то новой жизни от этого семени. И Павел как-то писал, что кто скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудные. То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. Да? То есть обязательно нужно, семя должно умереть. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. То есть ты сеешь не то, что вырастет, а ты сеешь просто зерно. Голое зерно. Какое случится? Пшеничное или какое другое? И Бог дает ему тело, как хочет. И каждому семени свое тело. Поэтому мы все являемся на этой земле семенем. Все. И совершенно не знаем, какое тело будет от этого семени. Совершенно. Мы не представляем, в каком теле мы будем. Вот. Но то, что оно будет не таким, каким мы есть, потому что мы сеем не тело будущее, а голое зерно. И мы сейчас голое зерно для какого-то будущего тела. И поэтому, ну, даже, как вам сказать, как сперматозоид не похож на человека, так же мы будем не похожи на самих себя. Потом, потому что мы сейчас семя. Как бабочка не похожа на гусеницу. Как яйцо не похоже на курицу. Как желудь не похож на ветвистый дуб. Мы изменимся. Мы сейчас голое семя. И семя это обязательно должно умереть. Иоанна 12:24 Иисус сказал, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Поэтому гусеница должна умереть, чтобы появилась бабочка. Так и мы должны умереть, чтобы мы были как ангелы на небесах. Поэтому теперь наша жизнь вот в этом теле – это семя для будущей вечной жизни. Какой? Не знаем. И Авраам шел, не зная, куда идет. Мы этого не знаем. И пока мы на земле, мы этого не узнаем. Вот. Поэтому мы семя. Семя во всех отношениях, и в духовном, и в телесном. Но надо понимать, что в телесном мы обязательно умрем, потому что семя должно умереть, чтобы принесло плод. А в духовном мы уже живы. И жизнь вечная уже незаметным образом внутрь нас есть. И мы наполняемся этой жизнью вечной. Сейчас, здесь. И вот это то, что мы обретем, духовное, мы его возьмем на небо. И поэтому Иисус нам и говорил, что собирайте себе сокровища на небесах, а не на земле. О горнем помышлять, а не о земном. Это то, чтобы мы возрастали в духе. Это то, что мы возьмем с собой. Это то, что там не изменится, потому что Бог не изменяется, а Бог есть Дух. И Он Духа нам дает уже сейчас. Да, пока сквозь тусклое стекло, да, пока непонятно, да, плоть искушает, да, плоть ворует духа, да, действительно это так. Но это не значит, что это невозможно. Это возможно, и более того, это радостно, потому что Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе.
Маємо дзвінок з нами, Олександр. Доброго дня, Олександре, вітаємо вас в програмі.
Доброго дня. Дякуємо за ваше служіння, слава Богу. У мене таке питання теж по цій темі. Ну, таке воно трошки, ну, я б сказав, не то, що дерзке, а ну, щось наподобие. Ну, у душі я чувствую, що я десь прав. Ну, о смерті зерна. Я якби трошки сумніваюсь у переводі, як я розумію, зерно, то, що приносить плод, воно не вмирає. Воно потихоньку проростає. Воно дає поживні речовини і дає все, що треба для того, щоб росточок потихоньку рос-рос. Там може тільки умирати маленька скорлупочка, зовсім маленька скорлупочка, от це от, що сверху зачищає її від мікробів, ну, сама шкурочка, або ми називаємо це отрубі. А якщо зерно умерло, то воно не живе. Понимаєте, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ну, це процес такий, що Богом він задуманий, і де моя ошибка, от що я так думаю, що да, сказав сам Господь. Ну, може, це перевод неправильний. От так я собі думаю. Ну, воно или про смерть у другому отношении смерть. Ну, как бы смерть не смерть, не та смерть, що принес нам этот сатана, а смерть та, що, ну, очистительна, можна так сказати, смерть. Я не знаю. От, ну, щось таке. Дякую.
Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ви знаете, очень Очень важный и очень интересный вопрос по поводу семени, да, умрет или не умрет, и как понять, умрет, как оно может умереть, если в нем жизнь, да? Интересный вопрос. Смотрите, есть как бы у нас две смерти, вы помните, да? Есть одна смерть, это смерть тела, и есть смерть духа. Смерть тела – это отделение души от тела. Это первая смерть. Есть вторая смерть. Это озеро огненное, отделение души от духа. Это смерть вечная, страшное озеро огненное. Вот. Так вот, семя должно умереть первой смертью. Физической смертью. Оно должно разложиться, оно должно умереть. Перестать существовать. Но в этом семени, в каждом семени, должна быть жизнь вечная. Духовная жизнь должна быть. Каждый человек, вот мы видим человека, да? Что это за человек? В нем есть Дух Божий. Тело без духа мертво. Тело без духа мертво. То есть, если он живой, в нем есть потенциал Бога, Духа. Он сотворен по образу и подобию Божьему. И поэтому он носитель вот этого некого Духа, вот этой некой вечной жизни. И каждый человек. Вот. И смотрите, второе. Помните, я уже говорил вам. Взяли японцы, по-моему. Они взяли и сотворили абсолютную копию химика, биологическую копию пшеничного зерна. Ну, абсолютную копию искусственного зерна. Ну, абсолютную копию. Из этих же химических элементов. И, конечно же, оно не проросло. Оно мертвое. Оно мертвое. И вот то, что Александр сейчас говорит, да, вот он чувствует, что, что что-то тут не так, вот как это умрет. В нем же есть жизнь. Да, в нем есть жизнь. Но жизнь не тело, не плоти, а жизнь вот это духа. Вот в этом пшеничном зерне есть тайна. Ну, в каждом семени есть тайна, что семя прорастает. Это тайна. Это потенциал Божий. Да, вот он еще в первой главе сказал, что все будут приносить по плоду своему, плоды будут приносить по роду своему. Это тайна, как прорастает земля. Возьмите, никто же не может сделать там желудь искусственный, чтобы он пророс. Там, я не знаю, фасоль или еще что-то. Не исключено. Искусственного семени не бывает. Почему? Нету духа. Вот этой Божьей тайны, вложенной в это семя. И прорастает как раз за счет вот этого духа. Это наш, для нас образ для жизни человека. Что вот это духовное, которое мы имеем, от рождения имеем. Иисус, Он пробуждает в нас этого духа. Он оживотворяет в нас этого Духа. Он открывает нам этого Духа. Потому что Он говорит, я пришел, чтобы невидящие увидели. Да? Он открывает глаза слепым. И Он свет этому миру. Он просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть Он пробуждает Духа Божьего, который есть в каждом человеке. Вот в этом семени. И мы начинаем расти. Это и есть рождение свыше, это какая-то тайна. На самом деле мы начинаем прорастать, еще будучи в теле на земле. Рождение свыше – это активация семени или активация человека, потенциал которого заложен Богом для жизни вечной. Это, конечно, тайны, духовные тайны. Но, еще раз говорю, отвечаем на вопрос Александра, это то, что семя по плоти умирает, по телу умирает, физически умирает, а по духу оно продолжает жить и преобразовывается в следующую жизнь.
А тут такая штука. З одного боку, ми відштовхуємося від якихось, наприклад, слів апостола Павла, тобто ми намагаємося збагнути, як мислив автор. Ми не можемо бути впевнені, ми можемо максимально враховувати контекст ось цього послання, Але ну ясно, що апостол Павло він не знав там не про клонування, не про розшифровку ДНК. Ні, було не мікроскопів, ніхто не досліджував, що там вмирає в насінні, що не вмирає. Він просто використовував такі, ну, прості приклади, які Ісус використовував.
Да, ну, вже бачив, що сім'я дійсно має вмирати, щоб прорости, да? Щоб...
Вони ж не досліджували під мікроскопом. Вони в землю кидали, хто там дивився, колупав в землі. Ну, бачили, що там прокльовується з нього зелений цей пагін. А далі, мені здається, що от цього було достатньо, щоб образ використати, якусь паралель. Це притча, загадка, тобто через щось подібно царство Боже до. От це продовження цієї традиції. Павло ж, напевно, чув, що Ісус учив про зерно. Що в його словничку, так би мовити, це був один з образів – зерно. О, до речі, маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
І в мене таке питання – ми знаємо молитву «Отче наш», «Сущий на небесах», і там є такі слова: «Да буде воля твоя і на землі, як на небі». І от Господь, коли уходив на небо, возносився, Він сказав: «Дана мені всякая власть на небі і на землі». І от тепер у мене такий вопрос. Просить ли нам то, что написано в Нагорной проповеди, просите, дано будет вам то-то, то-то, то-то. Или уже дано, уже просить не надо, нужно только дякувать Господу, потому что Господь сказал, так я, так и вы со мной едины, я с Отцом, а вы со мною. То есть мы едины, и Духа Святого мы получили. И если мы Духа получили, то получили и власть здесь, на земле. На небе не получили еще власть. Мы получим, когда придем, будем там на небе. Так вот, мы просим или благодарим за все, Господа. Вот это вот меня интересует. Отче наш, действительно еще эта молитва, или же уже дана нам полная власть здесь, на земле. Аминь.
Спасибо большое, Олег, за вопрос. Как всегда у Олега вопросы глубокие и серьезные. Вы знаете, я думаю, что эта молитва актуальна по сей день. И я, вот, допустим, молюсь каждый день этой молитвой и прошу, да будет воля твоя в моей жизни во всем, в каждой мысли, в каждом слове, в каждом поступке, в каждом желании, в каждой мечте. Да будет твоя воля, а не моя воля. Вот. И я понимаю, что я стараюсь изо всех сил быть со Христом и верить, но есть плоть, которая противится Духу, она искушает и так далее. И если Павел говорил, что я не почитаю себя достигшим, я только стремлюсь к цели. Не достигну ли я, как Христос меня достиг? То есть это путь. Пока мы здесь живем по плоти, пока мы на земле, пока мы живы, пока мы земляне, то плоть имеет власть. И она имеет власть до последнего дня и до последнего дыхания. И она имела даже искушение на Христа в Гефсимании. В Гефсимании Иисус говорил, что если возможно, пусть минует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты хочешь. Не моя воля, но твоя воля будет. То есть мы видим, что воля плоти Христа, она в какой-то степени искушала Христа не идти на крест. Вот. И слава Богу за Христа, за его твердую позицию: ничего не буду творить, пока не услышу Отца Творящего, не ищу моей воли, а ищу воли пославшего меня Отца. Вот. Но мы видим, что искушение было. А если у Христа до последнего дня было искушение, то и у нас оно тоже будет. И мы каждый день искушаемся. И поэтому Павел и говорил, что я каждый день смиряю и порабощаю плоть свою. Ее надо смирять и порабощать. А Иисус говорил, кто хочет идти за мной и не берет креста своего, тот не может достигнуть меня. Да? То есть получается, что мы действительно, согласно 17:21 Иоанна, мы уже стали с Господом одно. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они да в нас да будут едины. И согласно Ефесянам 2 главы, что мы уже посажены на небесах, и мы уже соединившись с Господом, есть один дух с Господом. Да, это так, но плоть не исчезла. Рождение свыше не ликвидирует нашу плоть. Рождение свыше не гарантирует то, что плоть умерла. Нет. Рождение свыше дает нам, открывает нам силу Духа Святого, открывает присутствие Божие, которым мы побеждаем самого себя, чтобы смертное было поглощено жизнью. И Господь нам открыл жизнь. Он открыл нам жизнь. И этой жизнью мы должны победить самого себя. И победа, победившая мир, есть вера наша. Вот это наш путь. Поэтому, ну, сказать, что мы уже живем в воле Божьей 100% нельзя. Более того, я думаю, что очень мало людей живут в стопроцентной воле. Ну, даже их нету. То есть есть постоянная борьба внутри человека, великая борьба внутри человека между плотью и духом. Вот. И поэтому вот так вот сказать, чтобы уже мы уже соединились, и мы уже в воле Божьей, 100% нельзя. В духе, да, но в плоти еще есть плоть.
От до цього якраз і хотілося б повернутися. Ми 15-й розділ до Коринтян обговорювали, перше питання. Там 51-й текст, що не всі ми упокоїмося, але всі будемо зроблені іншими, якщо буквально. Але контекст ось такий цікавий. Там він пише про, каже, різні тіла є, інша слава у різних тіл, інша слава небесних, інша земних. Так і в воскресіння мертвих. Сіється у тлінні, піднімається у нетлінні. Сіється в безчесті, піднімається у славі. Сіється в слабкості, піднімається в силі. Сіється тіло душевне, піднімається тіло духовне. Є тіло душевне, є тіло духовне. І далі ось таке. Так і написано. Зробилася перша людина, або перший чоловік, Адам, в душу живу. Останній Адам в дух оживлюючий. Тобто тут такі складні дуже, дуже складні ідеї. Але він каже, що написано, що зробився перший чоловік Адам в душу живу. Це цитата з книги «Буття». І вдихнув Господь Бог в обличчя чи в ніздрі людині подих життя. І сталася людина душа жива. Адам – це людина по-єврейськи. Тобто там просто Адам написано, там немає іншого слова. От. І виходить, що тут не йдеться про гріхопадіння, а цитується про створіння людини, що вона створена душевною. Тобто від початку, і далі він каже, що перший чоловік з землі глиняний, там написано, що зробив з землі, з глини замісив, зробив чоловіка і вдихнув йому в ніздрі, і стався він душевний. А другий чоловік з неба. Тобто тут альтернативний якийсь погляд на проблему людства. Тут написано, що людина вже створена глиняною і душевною, і в цьому проблема. Тут немає про гріхопадіння, про плід з дерева добра і зла, про Єву взагалі. Тут про саме створіння. І далі, який глиняний, такий глиняні. А небесний – це Ісус Христос, я так розумію. Який небесний, такий небесні. Ну, або принаймні, щось через Ісуса Христа. Щось небесне, що прийшло, щось нове. Начебто виходить, що спочатку створена заготовка глиняна, душевна, а потім проходить тисячі років, тобто ця заготовка там щось доходить до кондиції, там, і потім в неї, тобто варіант 2, як нова модель машини виходить, ну, можна так сказати, щось. Виходить, нова людина. Адам номер 2. От він уже духовний. Ну, от по тексту якось отак виходить. І ця доктрина, вона трохи відрізняється від того, як зазвичай в церквах християни проповідують. Що от проблема була в тому дереві, в плоді і все. А тут в тому проблема, що створений з глини, і він глиняний. Що створений душевним, і він душевний. І що ти з нього візьмеш?
Смотрите, Слава, но мы все равно упускаем этот момент грехопадения. То есть если мы возьмем Адама до грехопадения и возьмем эту мысль, которую Павел рассматривает здесь в 1 Коринфянам 15 главе, что человек есть семя. И Адам тоже был совершенным семенем до грехопадения. Но именно грехопадение вот изменило вот этот код и совершенство, да, как-то осквернило совершенство семени. Семя осталось, и даже это семя может производить плоды, да, то есть от Адама и Евы родились там Каин, Авель. Но смысл то, что оно было осквернено, оно стало несовершенным. Хотя функция семени осталась нечистого. И поэтому Ефесянам 2 главе, что вы все дети зла. И Иисус говорил, вы дети дьявола. Семя работает как семя, как воспроизводство. Но духа вот этого святого, чистого, вот этого уже не было. И когда родился Христос, он уже родился с чистым Духом Святым, ибо родился он от Духа Божьего. И именно Христос и является семенем, потому что это хорошо, по-моему, сказано Галатам 3 главе, а до времени пришествия семени мы все были под руководством закона. То есть Иисус называется семенем. Как и Адам семенем, да, то есть как здесь написано, что как перстные, таковы и перстные. То есть Адам тоже семя, и через него были перстные. А каков небесный, таковы и небесные. И Иисус тоже семя, и от него уже небесные. Вот что интересно. То есть и то семя. Но вот этот духовный смысл, внутренность, содержание, какой-то стержень невидимый, мы его не знаем, что это такое, там пытаемся назвать это какими-то или ДНК, или еще что-то, но мы этого не знаем, что это такое. Вот. И вот это внутреннее как раз в Адаме было осквернено, и родилось совершенное семя, которое есть Иисус.
Ми говоримо про цілу низку ідей. Тобто, коли ми кажемо, що Ісус народився від Духа, багато людей, вони думають, ну це пасивно, просто там, ну Діва Марія, там все, він уже народився, він відрізняється від нас, тобто у нас нічого спільного, він Бог, ми люди, нічого нас не з'єднує. Є ж інші доктрини, потаємні такі, що Ісус народився від Духа не зразу, а на Йордані, коли було сказано «Ти син мій, я нині тебе народив». Ось зараз. Тобто це про внутрішню готовність. Ось я іду виконати волю твою. Це вже нас споріднює. Ми можемо якось ототожнити з Ісусом. Ми всі боремось, ми всі чуємо цей голос, але нам важко, бо є інші голоси. Є голос тілесний, є прив'язка до цього світу, бажання щось взяти для себе, якось реалізуватися в цьому світі і так далі. Неготовність жертвувати і неготовність сказати ось так. Іду і тільки твою волю буду виконувати. Тільки в таке серце може війти дух, злинути, так би мовити. От мені здається, от ці моменти важливі, тому що ми можемо говорити, Ісус говорив, видіти диявола, але ж він не всім так говорив. Він про своїх учнів сказав, вони були твої, о отче мій, вони були твої, і ти дав їх мені. Кожен, хто слухав від отця і почув і навчився, той приходить до мене. І того, що отець мені дає, я не загублю нічого. Це зовсім інші ідеї. Виходить, що є Божі, є Отцеві.
Ну, я б так не сказав, тому що в 8 главі Іоанна, коли він говорить, що ваш отець дьявол, він якраз сказав це увірувавшим в нього.
Ну, не 12 апостолам. Оце, до речі, дуже проблемне місце. Яким увірувавшим, якщо вони проти нього постійно там сперечаються з ним? Це ж книжки, вони писались. Тобто там одне слово могли вставити, і тепер всі ламають списи над цим уривком, як це увірувавшим?
Ну, в тому-то і суть, що це тайна. Ісус – це откровення, Ісус – це незнання. І Ісус спрашує, чий він син, да? І вони кажуть, Давидов. Як же він Давидов, коли Он сказал, садись, одесную меня. Господь сказал Господу моему. И они уже не знали, что ответить. То есть они не знают, что такое Христос. Более того, я думаю, что и сейчас большинство людей не знают, что такое Христос. Если они знают только его из Библии, из Евангелия, но нет внутреннего откровения о том, кто такой Христос, то человек не знает, кто такой
Христос. Виходить, що ми просто спотикаємося об слова текстів. Тому що в четвертій Євангелії слово «увірувати» і «вірувати в нього» – це значуще слово. І тут раптом його так вживають, увірувавшим його юдеям, а потім вони сперечаються з ним на кожне слово. Тобто вони наче вірують, але постійно йому щось закидають.
Ну, це вся Біблія, і особливо вся антологія Павла об этом і говорить на самом деле. Почему? Потому что, ну, вот этот переход от закона, от Моисея, переход от того Бога, который переводил их из Египта через Красное море в пустыню, из пустыни в землю обетованную. И вот переход от вот того Бога вот к этому Богу, да, то есть это сложный процесс. И вот это сколько тысяч уверовавших иудеев, и вот это иудейская ересь. И почему? Потому что они только уверовали в него, это 8.31-32, по-моему, а после этого уже там 5-6 стихов ниже он говорит: «Ваш отец дьявол». Почему? Потому что эти 6 стихов, они опять же сперечались о законе, об Аврааме, о том, что они евреи, они спасены по-еврейски и так далее. То есть это другая тема, это совершенно другой вопрос. И эта проблема была, и она была как раз Павлом больше всего и высвечена, да, ну, допустим, в тех же Галатах или Римлянам, вот, а это сложно было, это действительно было сложно, вот, но это не касалось вот этой вот абсолютной веры. Ну, и на самом деле то, что Иисус сказал в 8 главе: «Ваш отец дьявол», он еще не был прославлен, и поэтому еще не было духа ни на ком. И поэтому они по сути своей еще по природе своей не получили духа. Вот. А значит, если не получили духа, значит, еще были водимы духом нечистым. Он просто засвидетельствовал им то, что есть сейчас на самом деле.
В чем разница, Олексій Анатолійович? Да. Він же ж каже: «Вони були твої очі, і ти дав їх мені». Тобто вони були твої, і вони одночасно діти диявола. Тепер ви кажете, що зараз те саме. Що з одного боку в віруючих живе Дух Христа, з іншого боку є плоть, і ми робимо не те, що хочемо. Тобто боротьба триває, іноді перемагаємо, іноді переможені. Різниці ніякої?
В чому різниця?
Ну, кажуть, Ісус помер на хресті, воскрес, там щось нове відбулося. Але ми читаємо, що як до його смерті він говорив про деяких людей, що вони були твої отче, тобто у Бога були його люди. Даниїл, там, Авраам, Мойсей, неважливо. І оці от рибалки, ті, хто слухали Ісуса і так далі. Вони були твої, і ти дав їх мені. Кожен, хто чув від отця і навчився, приходить до мене. Це мої вівці. Є в мене і інші вівці, які не цієї отари.
Ну, вони були твої, і ти дав їх мені. Це, ну, це не...
А ви кажете, всі діти диявола. Тобто вони і Божі, і дияволові одночасно. І тепер після Ісуса так само. І тіло, і дух є. Тобто,
да. Да.
Що змінилось? Як тоді було, так і зараз.
Ні, змінилось то, що раніше вони були рабами гріха, рабами плоті, і нічого не могли зробити самі з собою.
Ну от про Даниїла ми читаємо, який він був праведний там і так далі, ну, такий мудрий, в тебе дух живого Бога, говорив цар. А ми тепер кажемо: Мойсей – раб гріха, Даниїл – раб гріха, Єнох – раб гріха. Як же він на небо улетів? Ілля те саме.
Не знаю, но если мы возьмем Моисея или возьмем кого угодно, ну, того же Моисея, да, он не вошел в землю обетованную, потому что он все равно
совершил. А Енох на небо як
попав? Мы не знаем. Насчет того, что Енох на небо, кстати, о праведности Еноха ничего не говорится. Говорится то, что он ходил с Богом, да? Это то, что каким-то образом человек соединяется...
А як грішник, раб гріха, мертвий в гріху, може ходити з Богом і не бачити смерті і стати там?
Не знаю, но у нас есть Иоанна 14 глава, где Господь говорит: «Я иду приготовить место вам. Я только сейчас иду приготовить место вам, чтобы вы были там, где я». Вот, то есть до этого, до...
Це ж можна по-іншому тлумачити. Він каже, що в домі мого отця осель багато. А якби і не так, то я б тоді вам сказав, що я йду вам приготувати.
Ну, в 14, 15, 16 главі сказано, думаю, що много раз по поводу того, що він приготовляє їм місце, ну, по-другому, да, що буду завжди з вами, не оставлю, не покину. Я прийду з отцом і обитель вас сотворю. Це не значить, да, що це якась там кімната або якась ще щось.
А у синоптиків написано, готуйте самі собі. Оселі, там, влагалище не відчающе.
І це теж правильно. И это тоже правильно, смотрите, ну потому что у нас ежедневная борьба. Иисус сказал, по вашей вере будет вам, по вашей, не по чьей-то, а по вашей. Если вы своей верою побеждаете самого себя плотского, тогда слава Господу, вы побеждаете нечистого духа, и вы исполняете волю Божию. А если вы не побеждаете, ну понятно, что вы проигрываете. Но еще раз я хочу сказать, что до... того, как излился Дух Святый, не было силы Духа Святого. Ну, не было. И Павел как раз об этом очень хорошо сказал в 7 главе, что хочу делать, не делаю, что не хочу,
делаю. Так Павел же после излияния Духа это уже
и
пишет.
И после этого тоже он говорил, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела.
Ничего не изменилось?
Не изменилось то, что зараз мы маем силу Духа Святого. А туди не было ее. Ну, вспоминаем 13 главу Иоанна. Петр говорит, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел, даже если бы мне умереть. Иисус говорит, да не, не пойдешь, не можешь. Сейчас ты не можешь, потом сможешь,
ну,
сейчас
добре,
не можешь.
Петро слабка людина, а Даниїл, от ці герої віри, Сидрах, Місах і Авдінаго, що, у них не було духу? У нас набагато більше духу, ми витримаємо таке?
Я тут не можу відповісти на цей
вопрос. Як ми можемо порівнювати? Як ми можемо сказати, у нас більше духу, ніж у Сидраха, Місаха і Авдінаго?
Потому що у нас є пример. Я не могу сказать, вот как бы Христос и Дух Святой – это одно и то же. Вера и Христос – это одно и то же. Мы побеждаем все силой возлюбившего нас Иисуса Христа. Я не знаю, как победили Сидрах, Месах и Авдинаго. Это действительно потрясающая вера. Как там во рве со львами победил Даниил. Это все действительно хорошая вера, благословенная. Я не обладаю такой верой, но я обладаю верой в Иисуса Христа. Почему? Потому что Он дал мне пример. Он дал мне пример. И в 1 Петра, во 2 главе, очень хорошо написано, да, что Он показал нам пример.
Но для них, может, вы тоже были какие-то приклады. Вот
какие?
Мы читаем...
Но не Бога. Людей. Но не Бога. А у нас как раз вот это соединение Христа, то есть Бога и человека, и для нас это пример. И как он скорбел, и мы будем скорбеть. То есть, ну, это нормально. Я смотрю, если у меня скорбь, я смотрю на Христа, а не на какую-то веру, которую имели Даниил или Сидрах, Месах и Авдинаго. Я
мне
не знаю.
Здається, що це ще більше приклад, якщо людина перетерпіла. Ісус був скорботний як людина. Як Бог... Люди можуть сказати, ну він Бог, йому легко, він же знає, я всемогутній, я раз і зразу на небі знову прокинусь і так далі. А от якщо як людина, оце цінно, тобто без надії ось так от витерпіти, і я людина, значить і я зможу.
І от це і є приклад для нас, да? Що у євреїв написано, що він претерпів все, да? Тобто, крім гріха. Тобто, і тому ми можемо до нього обращатися в молитві і в понимании того, что Он понимает нас в боли и в скорби. Нам на самом деле, чтобы победить свою плоть, это просто скорбь и плоть, и страдания. Вот эти страдания или скорби нам надо перенести. Как? Смотреть на Христа. Все. Другого варианта перенести скорбь и плоть. Скорбь и плоть, когда идет искушение сатаны, на самом деле нам надо выбрать или мы соглашаемся с сатаной и избегаем скорбей и плоти, ну, скорби и плоти. Или мы не соглашаемся с сатаной, исполняем волю Христа, и тогда для нас приготовлены эти скорби и плоть. Но мы уже эти скорби плоти побеждаем как раз скорбями Иисуса Христа. То есть, когда мы взираем на Него, как Он страдал, как Он был распят вместо нас и претерпел ради нас, чтобы мы были спасены. В этом и смысл. В этом и смысл другого. Я не знаю, как, еще раз говорю, победил Сідрах, Місах і Авдінага.
Ну, не тільки вони. В євреям там сказано, подивіться на героїв віри. І перелічується там, і каже, у мене просто не вистачить зараз місця писати про все, про всіх. А скільки їх невідомих, які не війшли на сторінки Біблії, але ж вони були.
Були, дійсно були. Але ж я хочу так сказати, якщо ми на тих героїв віри, що у нас є, ми там почнемо з самого початку, да, там з Авраама, і то, що у нас є, то ми бачимо, що там совершенних людей не дуже багато є. То, що там у нас нічого поганого нету ні про Самуїла, ні про Ісаю, а про всіх остальних у нас все є.
Про Даниїла немає. Вот, я думаю, про багатьох немає нічого.
Ну, з Даниїлом взагалі це відокремлена тема, тому що Даниїл, ну так, він редактувався вже, по-моєму, при Макіавеях, і просто люди зробили немножко в редакції його чересчур святим. Ну, я би как би так сказав, тому що ми бачимо по тексту, що більше похоже, що це написано не в період плена, а це було написано в період Антіоха. Вот. І поэтому я думаю, що це просто була редакція. І вот эти редакции, к сожалению, ну, человек есть человек, и мы как бы в какой-то степени всегда превозносим какие-то качества человека. На самом деле, ну, мы должны верить или понимать такую ситуацию. Какой бы ни был человек, он человек. Неважно какой, пусть он будет какой угодно, но он человек. И нам, следовать, надо брать пример не с Даниила, не с Сидраха, Месаха и Авдинага, не еще с кого-то, да, хотя написано, смотрите на кончину их, да, взирая на кончину их, это нас подкрепляет. Вот. Но подкреплять нас в первую очередь должен Иисус Христос. И Он для нас пример, а не какой-либо человек. Да, много героев веры, да, много претерпели, особенно после, в первые века, после Христа во плоти, то есть были жуткие истории, это Джона Фокса, почитайте, да, что кровь мучеников – это семя церкви, это удивительно, когда читаешь, просто плачешь и чувствуешь себя, что ты недостаточно страдаешь и не восполняешь плоти своей скорбей Христовых, вот, ты это понимаешь, но я понимаю так, что вот эта книга Джона Фокса, она после Христа, она там сила Духа Святого, там видно силу. Я не знаю, как это объяснить, но я вижу силу Духа Святого именно вот после христовых страданиях, после того, что произошло после Христа.
Дякую, Олексій Анатолійович. Дякуємо, друзі. Це була програма «Запитання і відповіді». До нових зустрічей в ефірі Світлого Радіо.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.